эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. Да, действительно, на часах у нас 13.01 уже, если так вот говорить детально. В эфире «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович Худиев готов отвечать на ваши вопросы. Я, Екатерина Горбунова, готова ему в этом помогать, готова озвучивать ваши вопросы, быть своего рода таким вот рупором мыслей, ну, если не мысли, то вот всех волнующих моментов, которые могут возникать. В общем, не стесняйтесь, teos.fm, мобильное приложение Teos, Viber, WhatsApp, 977-850-09-96. Все эти средства доступны для того, чтобы вы нам писали. Также есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Дозванивайтесь до нас, мы постараемся принять ваши звонки. И, конечно же, Сергей Львович ответит на все самые сложные, самые забавные, самые интересные, все-все-все-все-все вопросы. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно?
Здравствуйте, нормально вас слышно? Меня нормально слышно?
Да, связь есть, в общем...
А, ну отлично.
Значит, давайте начинать. И у нас осталось с прошлого эфира несколько вопросов, давайте попробуем по порядку. Итак, вопрос от Олега. Зачем Господь Бог создал гнусов, зверей, хищных и вирусы?
То, что поскольку это прекрасная часть его творения. Другое дело, что мы находимся из-за грехопадения, мы находимся в состоянии тяжелого конфликта с Богом, друг с другом и со всем мирозданием. И из-за этого нас гнус ест. Из-за этого у нас проблемы там, с хищными зверями. Вообще Адам был создан, был поставлен, он должен был приобрести владычество над всем мирозданием, и он, Адам был создан, поставлен владыкой над всем делами рук Божьих, и когда Адам отвернулся от Бога, когда Адам пал, когда Адам согрешил, то это разрушило все творение, и это разрушило отношение Адама с Богом. У нас люди жалуются, нет звуков трансляции в Фейсбуке, сейчас я пытаюсь это наладить, но возвращаясь к гнусу и так далее, проблема не в том, что существуют такие творения, проблема в том, что человек пал и человек согрешил, и в результате этого человек находится в конфликте вот со всем творением Божьим.
У нас также приходило нам в редакцию сообщение в «Христианство. Трудные вопросы». Вопрос был от Алексея. Почему Господу нашему применяют титул царя? Ведь, насколько мне известно, этот титул этимологически относится к имени Юлия Цезаря, римского правителя, которое со временем стало нарицательным и стало обозначать титул главы государства.
Ну, на самом деле, слово «царь» вот в русском языке, оно вот так сформировалось. И это просто особенность нашего языка. Ну, по-гречески будет «басилевс», там по-еврейски, по-моему, «малк». И просто в русском языке слово «царь» оно произошло от имени Юлия Цезаря. Это правда, как слово немецкое «кайзер». Но это просто особенность языка русского. То есть это ничего не меняет. Но по-гречески будет «басилевс» там в тексте Нового Завета.
Вопрос от Татьяны. Добрый день. Что можно сказать по поводу подлинности молитвы «Отче наш»? Почему считается, что Иисусова молитва сильна, сильнее ли она, чем молитва Господня?
Вы знаете, молитва «Отче наш», она изошла вот из уст Господа, Он ей научил учеников. То есть в ее подлинности мы не можем сомневаться ни минуты. Она засвидетельствована в Евангелии. И мне кажется, довольно странно говорить о том, какая молитва сильнее. Молитва – это не заклинание. Молитва, она не обладает силой в том плане, что молитва – это не, как вам сказать, это не способ воздействия на окружающую реальность. Вот сильными или слабыми могут быть заклинания, когда человек пытается навязать свою волю сверхъестественному духовному миру. Когда вот там оккультисты разного рода, маги, язычники, они пытаются найти такое вообще мощное такое заклинание, чтобы там все духи вообще были у них на побегушках. Там, как скажешь, такое заклинание, так все духи сразу так в Юити побежали. А на самом деле, конечно, с Богом это невозможно, потому что Бог, он владыка, он Господь. Его можно только смиренно просить, абсолютно бессмысленно пытаться воздействовать на Бога. Это крайне было бы смешно. Он владыка мироздания. Да, у язычников было такое представление, что на богов, там, на духов, на какие-то сверхъестественные существа, с которыми язычник вступает в контакт, на них можно воздействовать, на них можно так поднадавить. Вот, если правильно произнести там определенный набор слов, то боги, они, им придется прогнуться, им придется выполнить волю заклинателя. Естественно, с Богом ничего подобного невозможно, и поэтому нет смысла говорить о сильных или слабых молитвах. Мы обращаемся к всесильному Богу. И в этом отношении важно не то, какие именно слова вы произносите, важно, конечно, чтобы они были, так сказать, догматически верными, важно, чтобы они отражали правую веру, и важно, чтобы они отражали ваше желание покориться Богу и вашу просьбу о свершении Его воли. Поэтому тут вряд ли имеет смысл вообще говорить о сильной или не сильной молитве.
Вопрос от Алексея. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, жертвоприношения в Ветхом Завете.
Значит, жертвоприношения в Ветхом Завете, они имели один смысл. Они предуказывали на грядущую жертву Христа, который принесет себя в жертву за всех людей. Вообще, жертвоприношение – это древнейшая религиозная практика. Она присутствует практически во всех религиях, когда люди пытаются установить отношения со сверхъестественным, пытаются установить отношения с Богом, принося какие-то жертвы. И вот в Ветхом Завете Бог берет эту практику, и он говорит, да, вот в ней есть очень нечто важное, нечто указывающее на ту жертву, которую принесет Христос, который будет заклан за всех нас. В этом их смысл.
Вопрос от Алекса. Алекс спрашивает, если в раю будут рождаться дети, где гарантия, что они не смогут согрешить? Ну, к примеру, скорее всего, гарантия того, что спасенные не согрешат, это их опыт прошлой страшной жизни в мире, окутанный грехом и мраком. А вот для новых людей, детей, это будет загадкой и вожделением, запретный плод сладок. Рассказы родителей – это не то. Бог тоже рассказывал первым людям, чего нельзя делать. А если дети рождаться не будут, тогда неужели само понятие пола, мужской и женский, и продолжение рода – это ошибка Бога, и Он ее исправит, чтобы люди были как ангелы?
Вы знаете, насчет того, будут ли рождаться дети в раю, насколько нам известно, нет. Потому что Христос говорит, что в раю не женятся и замуж не выходят, и в раю не будет, но пребывают как ангелы на небесах. То есть, по-видимому, нет, насколько мы можем знать. Но это не будет значить, что люди утратят свою, так, как бы мы сказали, гендерную идентичность. Но, конечно, святые мужи – это святые мужи, а святые жены – это святые жены. Что касается привычного нам чадородия, привычного нам брака, то на небесах его в этом виде не будет. Я понимаю, что тут возникает, как вам сказать, может возникнуть такой ложный образ рая, как какого-то места, где беднее. Вот в нашей жизни есть любовь, супружество, чадородие, а там этого не будет. На самом деле там будет нечто намного большее, прообразом чего и, может быть, таким отблеском чего-то было здесь, на земле, чадородие. То есть там, на небесах, будет полнота радости, некая абсолютная полнота утешения, именно того, что есть в нашем земном мире, там, скорее всего, не будет, насколько мы можем предполагать. То есть я бы сказал, что там, скорее всего, не будет чадородия.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
И, разумеется, мы ждем ваши вопросы в письменной форме. Вы нам можете написать через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Также для ваших сообщений доступен Viber и WhatsApp 977-850-09-96. Так вот, есть вопрос у нас от Анатолия. Во время второго пришествия вы опять убьете Иисуса?
Во время второго пришествия будет совершенно невозможно как-либо повредить ему, потому что он придет во славе. Судите живых и мертвых. То есть Библия говорит о том, что второе пришествие – это будет грандиозное вообще событие, в котором вот этот мир, каким мы его знаем, он прекратит свое существование, будет совершен страшный суд над народами и установится, явится явным образом Царство Божие. Поэтому Христос придет не в том уничиженном и смиренном виде, в котором Он уже приходил. Он придет как судья, Он придет во славе судить живых и мертвых. Это очень важный момент, потому что сейчас, в промежутке между двумя пришествиями, мы свободны делать наш выбор, мы свободны присоединяться к Царству Божию или отказаться это сделать. Христос призывает, увещевает, но даже его присутствие является непринудительным. То есть человек может вообще его проигнорировать. Как есть картинка, я видел в интернете. Сидит такой человек, развалившись. У него в руке бутылка пива. Он смотрит телевизор. И он как-то, ему ничего не надо. И в это время в дверь стучится Христос. И вот человек может этот стук проигнорировать. Особенно, если у него телевизор орет. Но может отозваться. Это его свободный выбор. Момент второго пришествия – это момент, когда уже у нас не будет выбора, хотим мы слушаться Господа или не хотим, хотим мы обратиться или нет. Он уже придет как судья мироздания. Уже невозможно будет отрицать, что он есть Господь и Владыка. Другое дело, что уже будет поздно присоединяться к его царству. Это для многих будет очень такой трагический момент. Но он уже явится во славе. Мы не сможем отрицать его.
Вопрос от Маши. А может молитва быть изложена в свободной форме? Обязательно ли заучивать молитвы?
Можно, конечно, молиться своими словами, но и это нужно, и это поощряется. Я постоянно молюсь своими словами тоже. Но есть огромная польза от готовых молитв. И я не думаю, что без них можно обойтись. Это как вот в детстве, когда я только пошел первый раз в первый класс, мы писали прописи. То есть у нас даже были такие буковки, которые были набраны такими точками. Их надо было обводить, чтобы мы, как первоклассники, тогда научились писать буквы. И вот мы так учились писать буквы, потом мы учились писать простые слова, типа «мама мыла раму». И потом мы вот научились, освоили уже язык, начали на нем свободно изъясняться. И вот в молитве также церковь предлагает такие прописи. Поэтому мы учимся молиться готовыми молитвами, потому что молитва, она выражает веру, и молитва, она имеет определенное догматическое вероучительное содержание. Ну и что очень важно – такая молитва готовая, она научает нас упорству, постоянству в молитве. Потому что молиться своими словами иногда бывает трудно, когда ты, не знаю, устал, не выспался, раздражен, там, огорчен, живот болит. А вот молитва своими словами, молитва готовыми словами, она дает возможность молиться постоянно. И еще очень важный момент. У нас есть пример Господа Иисуса, который молился псалмами. Вот в ветхозаветной церкви существовал молитвенник. И этот молитвенник, он входит сейчас в нашу Библию. Это псалтырь. И люди тогда молились по псалтырии, Господь Иисус, очевидно, мы это видим по Евангелию, он, очевидно, этого обычая придерживался. То есть он тоже использовал и готовые молитвы тоже.
А вот, Сергей Львович, нет риска, что вот в какой-то момент за хорошо заученные, хорошо знакомые слова молитв могут просто превратиться в своего рода заклинание, что человек, не вдумываясь, произносит, и, в общем-то, это уже не имеет того эффекта, который предполагался изначально, не имеет той, может быть, силы или того содержания?
Что человек будет тупо неискренне бормотать просто вот, потому что так положено, у него так написано в молитвословии. Ну, конечно, может быть такое, а почему нет? Но, понимаете, знаете, как в песне пелось, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Если у вас нет молитвенной жизни, ей не угрожает такое окостенение, превращение в какое-то бессмысленное бормотание. Конечно, человек, который не молится регулярно, у него это не сможет выродиться в привычку, но я не думаю, что это хорошо. Человек просто вообще не молится, соответственно, он находится вне опасности, чтобы у него эта молитва как-то окостенела.
Есть вопрос от Олега. Ангелы и демоны могут воплощаться в человеческом облике? Да или нет? Почему?
Что значит облик? Становиться людьми из плоти и крови нет, не могут. Если являться в образе людей, могут. Мы видим, как в Священном Писании ангелы, явление ангелов, оно как раз и описывается как явление неких людей. То есть они выглядят как люди, там некие мужи. Вот там мужи в белых одеждах, там мы читаем в Новом Завете неоднократно, когда являются ангелы Божии, они воспринимаются как мужи в белых одеждах. И это, знаете, мы привыкли к тому, что ангелы иногда изображаются там в живописи такими младенчиками с крылышками. Конечно же, это не так. В Библии ангелы являются в виде таких мужей весьма почтенных, или иногда юношей. Мы видим, как в Новом Завете там, при воскресении является там, юноша, облеченный в белую одежду. То есть ангелы, они и выглядят, конечно, когда они являются как люди. Но они не становятся людьми, они остаются чисто духовными существами совершенно другой природы. Что касается демонов, то когда там святые подвижники говорят, что демоны там на них наезжали, они наезжали в самых разных видах, тоже притворяясь всякими людьми, там иногда они притворялись какими-то там обворожительными красотками, чтобы их соблазнить. Иногда наоборот, какими-то страшными разбойниками, чтобы их прогнать, или чудовищами. Но, знаете, тут, как сказал поэт, у таукитян вся внешность обман, тут с ним нельзя состязаться, то явятся, то растворятся. Поэтому бесы, они вообще могут кем угодно притворяться, это такая публика ненадежная. Тут про их внешность сложно что-то говорить, потому что они жулики и притворяются кем угодно.
Вопрос от Вовы. Здравствуйте. При рассуждении о трудах Фоменко с любителями славянских книг по поводу миросотворения, сотворения человека, что думает об этом Фоменко и на чем основываются его труды? И где там создатель, кто он в рамках его понимания? Прошу помочь мне, так как вообще нет желания погружаться в эти труды. Спасибо. Такой ленивенький вопрос-комментарий.
Вы знаете, я с трудами Фоменко не знаком тоже лично. Я знаю просто описание того, что они из себя представляют. Мне достаточно того, что все историки абсолютно единодушно утверждают, что то, что Фоменко понаписал, это чепуха. То есть это абсолютно за пределами того, что серьезный ученый может принимать вообще во внимание. Поэтому я думаю, что вам просто не стоит даже и тратить ваше время на то, чтобы как-то подробно все читать. Есть, конечно, энтузиасты, знаете, время от времени беседую с людьми, которые говорят, что там в общественном древнеримском туалете есть надписи на русском языке, при этом современном. И вообще вся древняя история сфальсифицирована. Но это уже, знаете, такая... Не стоит вообще в это закапываться.
Вопрос от Вани. Кто круче, католики или православные?
Это индивидуально, знаете ли. На самом деле перед Богом, вот это вот Богу только судить. Вот не судите никого никак в этом отношении, говорит апостол, пока не явится Господь, не откроется там скрытое в сердцах. Поэтому это Бог каждого индивидуально судит. Бог каждого из нас, с каждого из нас потребует отчет в нашей жизни. Поэтому нам лучше не гадать, кто круче, а думать о том, как вот лично я буду давать Богу отчет.
Вопрос от Юрия. Если сын не понесет вины за отца, то почему наказан Ханаан за грехи Хама, своего отца?
То, что для ветхозаветной истории, мы видим развитие нравственного сознания людей. То есть не меняется, конечно, Бог, Бог не изменен, но меняется то, как люди его видят, люди его воспринимают. И для наиболее ранних повествований Ветхого Завета такая племенная ответственность – это нечто нормальное совершенно. Что, конечно же, человек наследует и плохие, и хорошие черты там, от своих предков. Соответственно, нет ничего удивительного, что он наследует проклятие. Но со временем, когда развивается просто вот восприятие себя даже как индивидуума, Бог открывает людям вот эту истину о личной ответственности. Потому что в древности человек практически не отделял себя от рода племени. И вот такой индивидуализм, что я существую как отдельная личность, отдельно от моего рода племени, это относительно недавно все появляется. Для эпохи, когда создается это повествование, там в книге «Бытия», человек не мыслил себя иначе, как часть рода. И просто человек объяснить, что ты вот индивидуум, у тебя есть индивидуальная ответственность, это было трудно, и это потом только появляется.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, все верно. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Есть сообщение от Миши. Христиане стали верующими от услышанного, от голосов, как Павел?
Нет. Ну, знаете, если кто стал верующим от голосов, то это, ну, необычно, по крайней мере. Обычно вера от слышания имеется в виду от проповеди, от проповеди Слова Божия. То есть от слышания проповеди, которую возвещают апостолы и их наследники, которые проповедуют Слово Божие, вот все, кто проповедует Евангелие. И именно речь идет об их слышании, не о голосах в голове, а о голосах вполне, так сказать, снаружи. То есть тут не имеется в виду какой-то особенный мистический опыт. Имеется в виду то, что человек слышит Евангелие и по благодати Божией отзывается на него покаянием и верой.
Вопрос от Вовы. По поводу контроля половых желаний, чистоты их как до или после брака, так и во время, так и в браке, с примерами людей как образец. Спасибо.
Нет, ну, в этом отношении Священное Писание говорит о том, что человек должен проявлять верность в отношениях, если мужчина и женщина вступают в близкие отношения, они в них вступают навсегда, и они не должны друг друга изменять, друг друга бросать, и, соответственно, они ожидают друг друга до того момента, когда они в брак вступят. То есть тут главный упор делается не на то, что там надо подавлять желание, а на то, что надо хранить верность. И вот в верном браке желания, они как-то на месте, они угодны Богу, они благословлены Богом. Но вот это тут ключевое слово «верность», как говорит пророк, «не поступай вероломно против жены юности твоей». То есть христианская этика в области пола, она предполагает, что человек вступает в брак и хранит в нем верность. Ну, и, или если он там к браку не призван, то, соответственно, воздерживается.
От Ани вопрос. А что будет с теми, кто во время второго пришествия только родится? Младенцы, дети, едва ли они успеют принять Христа?
То, что Бог, если говорить так вот обобщенно, что Бог с каждым поступит по своей любви и по своей праведности. То есть мы можем не опасаться, что Бог с кем-то обойдется неправильно. То есть мне нет необходимости как бы Богу подсказывать, что вдруг Бог сделает что-нибудь не так. Нужно обязательно мне будет ему подсказать. Поэтому я толком не знаю. Я знаю, что Бог поступит как ему угодно, Бог поступит хорошо и правильно со всеми ними. Но, понимаете, Священное Писание, оно ставит нас перед нашим выбором. Не, оно не открывает вот все на свете, что мы бы теоретически хотели знать. Оно отвечает на вопрос, что мне делать, чтобы спастись. Не будут ли спасены те или другие категории лиц? Нет такого ответа, неизвестно. Тем более, что Бог спасает индивидуально, а не по категориям. Библия отвечает на вопрос, как мне спастись, что мне сделать для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную.
Вопрос от слушателя. Приветствую вас. В Писании есть такие строки. «Не называйте на земле никого отцом, ибо отец один отец у вас, но в церкви мы называем батюшками, еще мне кажется, поклоняться мощам – это кощунство. Спасибо».
Вы знаете, речь идет об... Слово «отец», оно же может иметь разные смысловые оттенки. Слово «отец» могло означать кто-то, кто обладает абсолютным авторитетом. То есть не просто кто-то почитаемый, кто-то, кто обладает абсолютным авторитетом. Ну, знаете, как, например, в польском языке слово «пан», оно может, и в белорусском, оно может использоваться для обращения к Богу, а оно может использоваться просто как уважительное обращение к любому мужчине. Вот там есть, не знаю, там какой-нибудь пан Зайцевский и пан Иисус. И в обоих случаях будет использоваться слово «пан». И когда в Священном Писании польский богочестивый верующий читает «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня», там будет, очевидно, слово стоять «пан». И это слово, оно будет использоваться в данном случае в значении вот «Господь» в исключительном смысле. Ну, или как английское слово «лорд». Оно то же самое. То есть «лорд» как «бог», «господь» или «лорд» как просто «аристократ». И точно так же слово «отец», оно может использоваться в абсолютном значении, как кто-то, кто обладает абсолютным авторитетом. Это применимо только к Богу, и отец просто как кто-то, кому мы оказываем почтение. То есть апостол Павел, например, говорит, ибо у вас много наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе богоествовании. То есть в этом отношении апостол Павел является отцом. То есть тут немножко просто слово «отец» используется в разных значениях. Что касается почитания святых мощей, то... Если вас это тяготит, вам это кажется неправильным, вы это не понимаете, но пока никто от вас этого не требует, я думаю, что это, как вам сказать, ну, не понимаете вы этого обычая, считаете неправильным, это не является обязательной какой-то частью церковной жизни.
Вопрос от Вилла. Здравствуйте, есть ли разница между религией и верой в Бога?
Я часто слышу о таком развлечении, но иногда люди говорят, когда они хотят вот эту разницу как-то провозгласить, что вот есть вера в Бога как живые личные отношения с Богом, и есть религия как некий набор обрядов, некий набор действий, которые должен совершать, предполагается, богочестивый верующий человек. Это... может восходить к движениям возрождения в протестантском мире, когда там была просто такая ситуация, когда все формально христиане, все наставлены в основах веры, все вам могут рассказать катехизис, их всех в школе учили. Ну, какая-нибудь там, не знаю, Соединенные Штаты, 19 век, там всем преподавали закон Божий. Там, если человек не является христианином, ну, это, наверное, иудей только, и все. Все ходят в церковь, потому что это знак гражданской респектабельности, что если ты почтенный гражданин, которому можно доверять, с которым можно иметь дело, ты ходишь в церковь. Если ты не ходишь, тебя не пойму просто. И при этом все понимают, что, ну, что-то не то, что это не христианская вера на самом деле. И там появляются проповедники, которые начинают говорить, что вот есть эта ваша религия, когда вы вроде все делаете, вы вроде ходите в церковь, вы вроде бы приличные граждане, но при этом вы не имеете отношений с Господом Иисусом Христом, у вас нет личной веры, вы должны родиться свыше. Ну и там возникали мощные движения за то, чтобы сделать людей, которые вроде бы являются христианами, вроде бы ходят в церковь, вроде бы ведут приличную жизнь, но не имеют личных отношений с Богом, в том, чтобы их привести к личной сердечной вере в Спасителя. И на этом противопоставлялась вера и религия. У нас ситуация, к сожалению, абсолютно, конечно, другая, чем это было там в Америке или даже в России в 19 веке, где большинство народа, значит, ходило в церковь. У нас, если человек идет в церковь, то он это делает, потому что он поверил в Бога. У нас нет такого социального ожидания, что приличные люди ходят в церковь. И поэтому у нас нет того, чтобы церковь была заполнена людьми, у которых нет веры, а есть просто желание соответствовать социальным ожиданиям, быть приличным гражданином. Потому что так, ну, такого социального ожидания нет, никому нет дела, хочется в церковь или нет. Поэтому сейчас, в наше время, в нашем контексте, я не стал бы противопоставлять веру и религию. Если человек уверовал во Христа, то он это как-то проявляет, и он проявляет это так, как написано в Священном Писании. Он принимает крещение, он участвует в Евхаристии, как Христос говорит, сие творите в мое воспоминание, и он принадлежит к тому или иному христианскому собранию, он является там в том или другом месте прихожанином.
Сергей Львович, а вот все-таки позволю себе немножко, может быть, даже не то чтобы не согласиться, но точнее уточнить. А вот смотрите, у нас, например, есть такое явление, как номинальные православные, номинальные христиане. Очень многих в детстве родители отводят в церковь, крестят детей, но при этом эти дети, они номинально по вере вроде как православные, они даже могут себя к ним отнести, но при этом они не являются воцерковленными, они не постоянно ходят в церковь, они, в принципе, ну, как бы так, ну, довольно опосредованно относятся к церкви в целом, и как бы, ну, вроде как, ну, к христианам относятся, ну, вроде как и не особо.
Нет, понимаете, номинальные православные, они, собственно, и в церковь-то не ходят, потому что, понимаете, чтобы человек воскресным утром встал и пошел в церковь, у него должен быть для этого мотив какой-то. Да, конечно, у нас огромное число народа будет называть себя православными, и при этом воскресное утро спокойно спать. И, конечно, это будет чисто культурная идентификация. За этим никакой веры в Бога стоять не будет. Но если человек все-таки утром встает, идет в церковь, стоит там полтора часа на ногах, значит, у него есть мотивация это делать. И откуда эта мотивация возьмется, если он неверующий? То есть немножко другая ситуация, когда человек не ходит ни в какую церковь, просто называет себя там христианином. Ну да, там вот аналогичная ситуация там по опросам там в Техасе. Там какое-то огромное количество населения рождено свыше, и в церковь ходит все-таки меньше. То есть, да, вот человек может себя культурно идентифицировать там, с православием или там в Польше, скажем, с католичеством, но при этом в церковь не ходить. Но если человек, вот, особенно у нас в России, где это не ожидается, это не требуется, там утром встает, идет в церковь, у него все-таки есть какой-то мотив это сделать. Я думаю, что это все-таки именно вера.
Сообщение от Алекса. Алекс пишет: «История с блудницей и Христом. К чему эта фраза? Кто без греха, первый брось камень. Бог в Ветхом Завете не ставил таких условий, что бросить камень должен святой безгрешный человек. Почему Христос отнесся к ним именно с укором? Будто фарисеи решили сделать что-то плохое перед Богом. Да, они были грешники. Да, они были лицемеры. Да, сами спали с блудницами. Отменяет ли это повеление Бога убивать блудниц?
Это, скажем так, когда мы читаем Библию, вот еще раз надо отметить, что в Библии существует определенное развитие. Потому что Бог меняется, потому что меняются люди. И в Ветхом Завете существует закон, и этот закон достаточно однозначный, что он предусматривает забуд, там, побиение камнями. Да, есть там такое. И этот закон, он научает людей, что грех есть смерть, что грех есть, грех всегда убивает. Грех убивает человеческую душу. И дальше людям открывается более важная вещь, что Бог ищет спасти человека. Бог ищет спасти блудницу, Бог ищет спасти вора, Бог ищет спасти прелюбодея. Как Христос говорит своим ученикам, Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. В законе есть очень важная истина, что грех – это смерть. Причем на метафизическом уровне дело даже не только в том, что Бог наказывает за грех смертью и адом. Дело в том, что грех – это и есть смерть и ад. И Христос приходит спасти нас от греха. И когда он говорит этим фарисеям, он говорит, ну хорошо, да, вот есть закон. Да, вот возмездие за грех смерть. Хорошо, кто бы из вас вообще по закону тут был жив? Вот кто из вас не заслужил смерти по закону? Вот если есть такой человек, ну хорошо, тогда ты кидай первый камень. Ну и фарисеи оказались люди на редкость совестливые. Кстати, там этот эпизод, он очень хорошо, неожиданно хорошо даже характеризует фарисеев, потому что у нас вот, если спросить, кто первый, тут было бы сложно вообще такой вопрос ставить, потому что нашлась бы куча безгрешного народа, кинуть первый камень, а там бы остальные потянулись. Но у фарисеев, у них как раз было религиозное сознание, воспитанное законом. И они понимали, что у них нет права карать грешников. Вот я знаю, что вокруг меня есть большие всякие грешники, которые весьма согрешили пред Богом, навлекли на себя смерть, но абсолютно не мое дело их карать. Вот это очень важный момент, что у меня нет такого права карать грешников. У меня есть обязанность возвещать им Богу и весть. Вот поэтому Христос им и показывает вот в этом случае с блудницей, что да, закон есть закон, да, возмездие за грех есть смерть, но не твое право, у тебя нет права этот суд осуществлять. Это Божий суд, а не твой. И поэтому мы должны тоже об этом помнить, когда возникает такое вот желание там, кого-нибудь как следует покарать, что это у нас просто нет таких полномочий.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте, еще раз мы продолжаем. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да, здравствуйте, Екатерина. Сергей Львович, значит, у меня к вам два вопроса. Один предельно короткий. Вот с вашей христианской точки зрения, какая существует связь между иудейским этнонациональным праздником Ханука и Рождеством? Если она есть, то почему христиане Хануку не празднуют? Вот, и второй вопрос. Ну, немножко посложнее, но все равно. Значит, по поводу восприятия. Оно у нас, как известно, редукционно по причине ограниченности возможностей и как органов чувств, так, собственно, и мозга. То есть человек способен воспринимать только часть чего-либо, а остальное он додумывает. Кроме того, память по своей природе реконструктивна. То есть при воспоминании на самом деле мозг конструирует прошедшие события заново. И при этом часто пользуется информацией, которая была получена после этих событий. Вот в психологии есть даже такой термин «конфабуляция» от слова «фабула». Это вот как раз заполнение пробелов памяти или добавление новых деталей при воспоминаниях о событиях прошлого. И вот эта конфабуляция, она может наступать не только во время психических заболеваний, но и на протяжении жизни здорового человека. Это, значит, может быть сознательным такой фальсификационным дополнением частичных воспоминаний, так и бессознательным, когда фальсификация служит защитным механизмом для психики. И вот поэтому, если предположить, что если Иисус действительно существовал, его действительно распяли, то вера учеников в последующее воскресение, именно воскресение Иисуса, вполне могла возникнуть по любой из этих двух причин. Либо по причине совершенно сознательных фальсификаций, либо как результат срабатывания такого вот бессознательного фальсифицирующего защитного механизма психики. Что скажете? Спасибо.
Хорошо. Значит, относительно Хануки, это праздник, в который воспоминается освящение храма после языческого осквернения во времена Иуды Маккавея. Там язычники сначала осквернили храм, принесли там языческие жертвы, потом повстанцы иудейские их оттуда прогнали, и они восстановили богослужение в храме. И там нужно было зажечь светильники, не хватало масла, и масло чудесным образом умножилось, что там масла хватило для всех светильников. Это праздник света, он празднуется как Ханука в конце декабря. И к Рождеству не имеет никакого отношения вообще, там просто хронологически совпало. Дело было в том, что в Америке иудеи, ну, естественно, там у всех дети, и там по соседству христиане праздновали Рождество, там елочки, подарки, праздники, им было как-то грустно, и они решили подчеркнуть, он уже был до этого, он просто не имел такого большого значения, а они решили праздновать Хануку, тоже ставить елку, наделять ее какой-то своей символикой. То есть получилось так, что да, иудеи стали праздновать Хануку усиленно из-за того, что соседи в это же время праздновали Рождество, ну, примерно в это же время. Но христиане могут праздновать повторное освящение храма, могут не праздновать. Это, конечно же, несомненно, позитивное, радостное событие в истории нашего спасения. Что касается конфабуляции, то есть когда человек, вспоминая какие-то события, он их домысливает. Могло ли это быть результатом, вот могли ли воспоминания апостолов об Иисусе содержать такую конфабуляцию? Вы знаете, ну представьте себе, что вот события, например, ну вот смотрите, 26 лет назад я в один день женился и крестился. Я эти события помню. Я эти события могу примерно описать. Это события, которые для меня имели большое значение. Я, значит, могу их описать. Если мне скажут, ты знаешь, ты вообще-то не женат и не крещен, наверное, потому что все это конфабуляция. Естественно, я с этим не соглашусь. Потому что за счет вот искажений памяти, за счет этой так называемой конфабуляции, я могу что-то путать. Я могу перепутать, во что я был одет. Я могу перепутать, какого цвета была скатерть. Я могу перепутать, не знаю, еще какие-то детали. Но я точно не перепутаю, что я в этот день женился и в этот же день крестился. Вот это находится за пределами возможных искажений. Точно так же нет никакой проблемы в том, что в Евангелии могут какие-то детали не совпадать, могут по-разному вспоминать апостолы. Это не проблема абсолютно. Но само по себе воскресение Христово или свидетельство Христа о себе, как о Господе и Судьи, оно никак не может быть результатом таких вот искажений памяти.
У нас есть вопрос от Саши. Саша спрашивает, а ангелы взрослеют, стареют, умирают?
Нет. Ангелы совершенно по-другому устроены. У них нет материального тела. И, соответственно, то, что происходит с человеческим телом, там у них нет такой субстанции. Ангелы есть чистые духи. Поэтому, по крайней мере, Священное Писание нам ничего не дает понять об их старении или смерти. Но, по-видимому, поскольку они не обладают материальным телом, они не обладают и старением.
Вопрос от Олега. Вы не находите это странным, что люди легко верят в инопланетные цивилизации, но не хотят верить в Бога?
Ну, в принципе, если людям вложили в голову вот эту такую сциентистскую, как бы научную картину мира, где Бога нет, они начинают себе тут же заниматься богостроительством, и начинают себе тут же создавать богов, которые можно в эту картину мира вписать. И, соответственно, люди начинают верить в инопланетян, но это такая, знаете, богозамена. Это на самом деле языческие боги. Вот если посмотреть фильм «Тесные контакты третьего вида», это 77-го, по-моему, года был культовый совершенно фильм, очень популярный, то там совершенно четко видно, что вера в инопланетян – это такой суррогат веры в Бога.
И еще вопрос от Андрея. Наука утверждает, что все сущее создал Бог? Наука утверждает, что все сущее создал Бог?
Наука этого не утверждает, и это абсолютно не ее работа. Наука вообще не утверждает ничего о всем сущем. Наука утверждает что-то о конкретных элементах сущего, о том, как эти конкретные элементы между собой взаимодействуют, какая от того может произойти польза обществу. Вопрос о всем сущем – это скорее вопросы к философии, но не к науке. Поэтому наука ничего нам не говорит по поводу всего сущего и его сотворения. Другое дело, что наука открывает нам ряд истин о мире материальном, которые косвенно указывают на Бога.
Вопрос от Олега. Вы читали Велесову книгу? Как вы к ней относитесь?
Ну, читать ее, знаете, я просто так вот, не скажу, что я внимательно читал, просто ее так проглядел. Я к ней отношусь как к фальшивке, потому что лингвисты абсолютно убеждены, что это фальшивка, потому что лингвистика – это наука, и эта наука установила определенные законы развития языков. И лингвист четко может определить, с более ранней или более поздней версией языка он имеет дело. И с точки зрения лингвистики, тот как бы славянский язык, на котором написана Велесова книга, это компиляция, это смесь нескольких современных славянских языков. То есть это ни в коем случае никакой не древнеславянский язык. Ну и там с точки зрения истории там куча ляпов и анахронизмов. То есть это с точки зрения вот специалистов, которые в этом разбираются, лингвистов, это несомненная подделка.
Ну и, наверное, последний вопрос от Китнес, если успеем его разобрать. А поясните с мощами подробнее, почему их вообще почитают?
Потому что это связано с памятью о святых людях. Ну, как, знаете, есть семейная реликвия. Там сабля прадедушки или там, не знаю, зеркало прабабушки или дневниковые записи там, какого-то нашего славного предка. То есть вот семейные реликвии существуют, и также существуют семейные реликвии в церкви. То есть то, что принадлежало, то, что относится к святым людям, то, что благочестивые христиане с благоговением сохраняют. Вот с этим связано.
Ну, в общем-то, время нашего эфира подошло к концу. Те вопросы, на которые мы не успели ответить сразу, мы ответим на них ровно в следующий раз. С них же и начнем. В общем, на этом, наверное, все. Да, Сергей Львович?
Да, большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.